Тему. Вы, может быть, перейдем к другой теме?
Наша тема из трудов Рабаша, 16-я страница, первый том. Что дает правило «возлюби ближнего, как самого себя»? Первый том Рабаша, 16-я страница, что дает правило «возлюби ближнего, как самого себя»? Пятая статья 84-го года. Что дает правило «возлюби ближнего, как самого себя»? Что дает нам правило «возлюби ближнего, как самого себя»? С помощью этого правила можно прийти к любви к Творцу. В таком случае, что дает нам соблюдение 612 заповедей? Прежде всего, нужно знать, что такое общность или правило. Известно, что общность состоит из многих частностей. И без частности невозможно общее, как мы говорим, святая община. Имеется в виду несколько элементов, которые соединились и объединились, чтобы стать одним целым. А после этого назначают главу общины и так далее. Это называется миньян или община. И, по крайней мере, должно быть 10 человек, тогда можно сказать святость во время молитвы. И об этом сказали в книге Зоар. В любых 10 пребывает шхина, что означает, что в том месте, где есть 10 людей, уже есть место для нахождения шхины. И согласно этому получается, что правило «возлюби ближнего к самого себя» построено на 612 заповедях. То есть если мы будем соблюдать 612 заповедей, мы можем прийти к правилу или к общности «возлюби ближнего как самого себя». Получается, что частности дают нам возможность прийти к общности или к правилу. А когда будет у нас общность, мы сможем прийти к любви к Творцу, как сказано, «стремилась душа моя к Творцу». И хотя не может человек исполнять все 612 заповедей самостоятельно, например, выкуп сына, если у него вначале родилась дочь, он уже не может исполнить заповедь о выкупе сына. Также и женщина избавлена от исполнительных действий, связанных со временем, как цицит и тфилин. Но поскольку весь Израиль поручители друг за друга, получается, что благодаря всем мы исполним все их. Это считается, что как будто все вместе исполнили все заповеди. Поэтому, благодаря 612 заповедям, можно прийти к правилу «возлюби ближнего, как самого себя».
Здесь есть
то, что мы для того, чтобы прийти к Творцу, нужно прежде всего связаться между собой. Тут есть необходимость того, что иначе мы не достигнем кли отдачи. И мы можем уже сказать и ошибаться в этом, что уже находимся в выдающих килим. И мы находимся в любви к ближнему и хотим связаться со всеми и этим вернуть себя к кли Адам Ришон, исправленному в объединении. Мы можем так много говорить, но вопрос, действительно ли это так? Разумеется, проверка в том, что мы находимся в десятке и стараемся прийти к ощущению, потому что мы кли ощущения, желания, где наши кли ощущения. В нашем кли ощущения должны получить впечатление,
подъем духа, того, что мы объединены. Это очень непросто. И из того, что это непросто, мы должны понять, что не дано нам это делать самим, поскольку уже с первого шага, с самого начала, быть соединенным с кем-то в форме, как говорят каббалисты, я для этого должен быть соединен с Творцом, только в такой форме, чтобы он исправлял мою связь с другими. То есть Творец намеренно разбил связь между нами, как написано. Я не знал этого, я не понимаю этого. Мне говорят, что это было до творения. Творение — это вне ступени, вне Творца. И я уже чувствую, что существую в этом мире. И точка в сердце, которая пробуждает меня, чтобы я пришел к слиянию с Творцом, она толкает меня к объединению с Творцом, и тогда я должен понять, что я должен здесь подготовить кли для объединения с Творцом. И это кли должно быть, должно состоять, по крайней мере, из 10 людей, которые объединились между собой каким-то объединением, которое выше их эго. Скажем, какое-то такое постепенное начальное объединение. Из того, что мы так соединяемся, мы находимся уже в ощущении необходимости объединения с Творцом. Тем, что Он дает нам... Если Он не даст нам силу, мы не сможем объединиться между собой. Мы можем очень много говорить об объединении между собой, что мы хотим, что мы вместе. Но все это неправильно, это не объединение. Объединение может быть при условии, что мы действительно чувствуем, насколько мы противоположны и не хотим. И что от безвыходности мы делаем усилия, и тогда это объединение раскрывается свыше, что Творец как бы возвращает нас, всю десятку, скажем, к тому самому состоянию Адама Ришона, первой ступени Адама Ришона, что мы там находимся в отмене нашего желания, а только в слиянии, поскольку вот этих 10 точек вместе. И так осуществляется объединение. То есть мы здесь видим, что даже в начальной нашей работе, в объединении между собой, мы нуждаемся в Творце. Но нуждаемся в Творце как в силе объединения, как в силе объединяющей нас. Потому что без того, чтобы мы объединились, мы не сможем обратиться к Нему. И выходит так, что от любви к творениям, к любви к Творцу, что мы вначале должны объединиться между собой, это называется любовь к творениям, и делать это с помощью высшей силы, которая светит, света, возвращающего к источнику, которая возвращает нас к добру, и добро для меня — это объединение. И тогда мы из этого, из того, что мы раскрываем, что находимся действительно в объединении между собой, в мере, в которой мы, каждый из нас, относится к 9 товарищам в той же самой степени, мы можем каждому отнестись к Творцу. Все вместе. Каждый с его стороны в объединении с остальными, и все товарищи вместе. И тогда действительно у нас есть уже связь между исправленным кли в чем-то, Адам Ришон, и Творцом. Это процесс, о котором мы все время должны думать. Тут есть много деталей. И каждый раз он раскрывается заново. И после того, как мы постигаем это кли, на первой ступени лестницы, то мы можем уже работать с Творцом. Для того, чтобы почувствовать объединение между нами, Его как наполняющего нас, как ведущего нас к слиянию, все это работа Творца,
Но нам нужно этим понять, что ман, который мы поднимаем, это, собственно, наша работа. Вся наша работа в подъеме ман и получении мад. Где хисароны, которые мы поднимаем к Творцу, они радуют Его, потому что мы понимаем и раскрываем, что только Он в состоянии сделать все. Он является положительной силой, мы отрицательные. Сила, которая просит уподобиться ему, быть подобным ему, и этим мы его радуем. И когда мы делаем эти исправления, мы понимаем, что эти исправления мы делаем не для себя, а для того, чтобы порадовать его. И тогда наверняка мы получим от него все силы и исправления, и так постепенно мы сможем все больше и больше уподобиться ему. Уподобиться ему — это значит все больше и больше над желаниями, разбитыми новыми, мы захотим раскрыть Его, как то, что нет никого, кроме Него, Он добрый, творящий добро, мы находимся с Ним в слиянии, и, как мы говорили раньше, на предыдущем уроке, в радости. Да, пожалуйста.
Если есть вопросы, товарищи здесь в зале, пожалуйста, поднимите руку, если есть вопросы. Да, Таранс. Раф, непонятно, как мы ощущаем радость в состоянии, когда мы поднимаем ман.
Когда у меня есть к кому обратиться и попросить помощь. У меня есть к кому обратиться, почувствовать, что я нахожусь в верных руках, сильных руках, что это Творец, и Он породил меня, Он хочет заботиться обо мне, как мать, которая заботится о младенце. Но здесь, с нашей стороны, требуется уже просьба к Нему, чтобы Он сделал это, потому что этим мы осознаем Его, мы постигаем Его, мы растем. В материальном мы можем расти без всякого подъема ман с нашей стороны. Но мы рождаемся, и нами сразу занимаются, она сразу заботится о наших родителях. В то время как в духовном мы остаемся на животном уровне, если мы не поднимаем ман, чтобы стать человеком. В этом разница между человеком и животным. Поэтому наша обязанность все время находиться в хисароне, чтобы быть на ступени Адам. И мы должны создавать этот хисарон между нами. И этот хисарон выражается в том, чтобы мы находились в ступени Адам, возвращались к ступени, которая называется Адам, Адам решен. И это с помощью объединения между нами, усиливающегося объединения. И в объединении я ничего не могу сделать. Я нуждаюсь в силе Творца. Это признак того, что в духовном по отношению к материальному я обязан все время поднимать ман, все время просить, все время находиться в требованиях, в благодарности, во всем. Но все время быть связанным с Высшим. И все время быть связанным с Высшим, это все время быть связанным с группой. И через нее все время находиться в подъеме ман, подъеме хисарона, и понять, что Творец наслаждается подъемом нашего хисарона, потому что этим мы осознаем его, мы этим требуем от него исправления. Пожалуйста.
Когда мы просим вместе, есть вкусы?
Когда мы просим вместе, это означает, что мы просим быть Адам, потому что Адам — человек, это значит быть объединенным, и мы должны стараться быть объединенными, насколько это возможно. И из объединения, это не просто объединение, это потребность в объединении, из этого мы поднимаем к нему просьбу исправить нас, помочь нам, и так мы продвигаемся.
Это понятно. Но откуда есть радость в усилии. Это же усилие. Я не чувствую радости от того, что я прошу быть объединенным.
Разумеется, ты не рад тому, что ты объединен с другими, но тем, что ты просишь объединения, и в этом объединении быть объединенным с Творцом, из объединения с товарищами стать соединенным с Творцом. Тут есть у тебя возможность. Тебе нужно осознать эту возможность. Теперь ты спрашиваешь, как из того, что я эгоист, я попрошу об этой возможности быть соединенными с товарищами, с Творцом. Ну, с Творцом я понимаю. Это Творец. Он высший, он делает все. Он управляет всем, мне стоит соединиться с ним. Но с чего вдруг товарищи, для чего они мне нужны? Тебе надо понять, что для того, чтобы прийти к Творцу, ты должен выйти из себя. А выйти из себя ты можешь только при условии, что ты выполняешь эти упражнения, когда ты объединяешься с товарищами. Чтобы объединиться с товарищами, это значит подняться над своим «я». И без подъема над своим «я» у тебя будет только иллюзия, что ты соединен с ним. Потому что ты соединен тут со своим эго. Но... Ну-ну.
То, что я хочу объяснить... что я чувствую, что это работа, не что-то тяжелое. В таком состоянии нет, откуда есть радость в усилии? В работе.
Если мы делаем вместе, то мы пробуждаем, каждый пробуждает остальных, и все вместе каждого с помощью зависти, желаний почестей и страстей. Главное — это зависть и желание почестей. Ты вместо зависти можешь сказать противоположное ему состояние, но это стыд. Если я вижу, что товарищи соединяются между собой и продвигаются, и есть между ними что-то, а я все еще в этом не нахожусь, то я также должен думать, что с моей гордыней, насколько я лгу себе, что это хорошо находиться в таком состоянии. Ну, сколько? Так я буду все время погружаться в себя безрезультатно, без результата в своей жизни. Я должен осознать то, что у меня есть проблема. Я должен в любом случае выйти из себя, как написано, вне своей кожи. Как сказано, что за мою плоть будет держаться Творец. То есть то, что вне меня, если я приобретаю ощущение того, что находится вне меня. А пока у меня нет еще такого ощущения, я не знаю, что находится вне меня. У меня нет такого органа чувств, который бы давал такое ощущение. И я нахожусь в отрыве от духовного. У меня есть проблема. Но для того, чтобы чувствовать духовное, Творца, объединение, высший мир, а не это воображаемый мир, я обязан просто давать отчет и закрывать глаза и прыгать в группу, как в какой-то костер, потому что без этого я пропаду. Я должен прийти к ним. Из своего эго я обязан начать отменять себя внутри группы. Ну, Таранс.
Большое спасибо, Ров. Еще вопросы? В зале? Здесь? Асав, пожалуйста. Рав. Рав, он пишет, подобно тому, как мы говорим, что святая община — это несколько элементов, которые собрались и объединились, чтобы стать одним целым, потом назначают главу общины и так далее. Это называется миньян или община. Что значит назначить главу общины десятки?
Мы говорили об этом не раз. Мы говорили о том, что должен быть габай, должен быть шац, и вы должны, каждый должен попробовать, что это такое, работать, выполнять эту должность. Не думать, что мы это просто так это делаем формально, а наша обязанность прочувствовать, что значит объединиться, что-то, что значит заботиться о группе. Я не могу это сделать за вас. И если бы я мог, я бы сделал. Но не получается. Два человека, где один заботится о внутреннем состоянии группы, то есть о хиссароне группы, о направлении группы, о подъеме ман, он пробуждает все время группу к этому, как духовный руководитель. А другой пробуждает их и все им делает, как материальный руководитель. Оба они должны быть, потому что нет хлеба, нет Торы, и нет Торы, нет хлеба. Сделайте это. И меняйтесь быстро, скажем, два раза в неделю, я не знаю, достаточно. Если человек работает интенсивно, ему достаточно несколько дней для того, чтобы связаться с группой с помощью того, что он находится на таких должностях. Вы можете выставить на эту должность не одного человека, назначить не одного человека, а двоих. Скажем, два человека на должность шаца и два на должность габая. Да. Или перейдем к следующей теме. Что у вас там есть?
Есть вопрос из Голландии.
А, пожалуйста.
Здравствуйте, Раф Мировой Кли. Я все еще...
Well, I'm very happy anyway about these questions. You just explained to
Terence. Раф, вы сейчас объяснили Терансу.
Where is this joy? Who has this joy? It's not very clear.
Место этой радости, у кого есть эта радость? Не совсем понятно, где на самом деле находится эта радость. Может ли тело, допустим, быть не в радости, а какая-то другая часть будет в радости? Так что это за радость, непонятную до конца? Я был бы рад, если бы вы объяснили это глубже. Продолжение вопроса Терренса.
Может быть, ты спрашиваешь, могу ли я быть, с одной стороны, в грусти, с другой — в радости? Это да, может быть, хотя это больше относится к состоянию невыясненному. Так происходит у человека, что он находится в грусти и в то же время в радости. Об этом пишет Рабаш, мне кажется, что... Где он пишет, что часть находится в грусти, что одна часть находится в грусти, другая — в радости. Я сейчас нахожусь в своих всяких мыслях, и мне тяжело вспомнить первоисточник, что внешнее находится в радости, внутреннее — в печали, или наоборот, внешнее — в грусти, а внутреннее — в радости. Это он пишет в отношении поста, когда тело находится в грусти, а сам человек находится в радости. И это также по отношению к человеку, который болен
и ему, скажем, запрещено есть. То есть, когда он должен, когда он вынужден делать какие-то действия без своего желания, действия, но действие вне желания приводит его к более возвышенному состоянию. И тогда, хотя в своем желании он страдает, но в намерении, в результате, он уже рад. Нужно тут подобрать высказывание для этого и проверить. Но эта вещь существует. Может быть, и грусть, и радость. Это в соответствии с нашими келим. Ты нашел?
Может быть, в Шамате 69 сначала будет исправление мира. Главное различие между внутренним и внешним — это когда человек делает заповедь, это не все органы его согласны, и тогда человек соблюдает пост, когда говорят, что только внутренняя его часть согласна с постом, но у внешней части есть неприятие этого поста, потому что тело всегда в противоречии душе.
Ну, скажем так, есть еще. Если захотите, можно об этом говорить, но посмотрите на это из опыта, из нашей жизни, когда у нас есть состояние, когда мы находимся и в печали, и в радости. Рабаш частенько показывал на свое тело и говорил: «А, пусть страдает». Ну, так тело страдает, оно же не радуется. Но человек в нем как раз радуется и говорит им: «А пусть страдает». То есть чувствует разницу между телом и душой. Очень большую разницу. Это то, что его радует. Надо быть в этом. У нас есть даже в материальном такие вещи. Мы видим спортсмены, люди, которые прикладывают большие усилия. Может быть, они как бы терпят, но все равно надо прикладывать усилия для того, чтобы достичь чего-то. Но само усилие — это страдание. Но в материальном мы можем с легкостью связать усилия и страдания с радостью и наполнением. При этом в духовном это два кли, два уровня, два мира. Поэтому это тяжелее. Пожалуйста.
Может быть, есть еще одно место в Шамате, 95-е. По поводу устранения орлы крайней плоти. Когда делают обрезание младенцу, хотя ребенок и находится в страданиях, все же вся публика и родители рады, поскольку они рады, что душа ребенка радуется. И также при работе заключения союза нужно быть в радости, хотя чувствует состояние страдания, и все-таки он должен верить, что его душа в радости. Вся работа должна быть в радости. И доказательство этому — первая заповедь, которая дана человеку. Тогда заповедь совершается родителями, и родители, и участники в радости. И так должно быть со всеми заповедями, которые он выполняет, чтобы это было только в радости.
Хотя на то, что радость, которую ощущают, мы ощущаем ее очень четко, и это выше уровня нашего животного. То есть животное страдает, человек же в нас, который растет поверх животного, радуется. А если это в группе, при поддержке группы и всего, понятно, у нас для этого есть вся основа, чтобы пройти все эти ступени. Это называется вера выше знания, когда мы поднимаемся над желанием получать и строим поверх него весь наш этот мир святости, наше объединение поверх разобщенности. Разобщенность не исчезает, но мы поднимаемся все время над этим, и каждый больше, его злое начало больше. Хотим поубивать друг друга, как ученики Раби Шимона. И на этом строим новую форму. Так вот, часть нас как будто бы страдает, то есть хочет убить товарища, а другой радуется, потому что хочет любить товарища, и отсюда чувствует его любовь к Творцу. Так это.
Сантьяго?
Более многообразно так.
Здравствуйте, Ра, здравствуйте, мировой Кли. Вы говорили об исправлении, которое человек должен сделать согласно подъему ман, когда Творец помогает. И вы сказали, что родители делают продолжение исправления. Что означает, что все остальное исправление делают родители?
Потому что нам нужно только поднимать ман. А наш высший — это духовный Аба Ваима. Это уровень Хохма и Бина, а выше них Кетер. Так Хохма и Бина с помощью этих двух сил, Хохма и Хасадим, воздействуют на нас, обрабатывают нас, соединяют нас, наполняют нас. Так мы продвигаемся. Поэтому мы должны все время просить. И ман наш уже тоже включает в себя хохму и бину. Ман — это мей нуквин, дословно женские воды. А это хиссарон со стороны Малхут и со стороны Бины. Обе находятся в хиссароне, в недостатке. Малхут — быть исправленным, а Бины — исправлять. И поэтому мы должны включить в себя желание Творца и желание творения. А иначе как я поднимаю ман? Если я не чувствую, что есть хорошее желание в Высшем, как я к нему обращаюсь, как прошу у него, у меня должно быть ощущение и предварительные знания для подъема ман, что он хочет, что он способен, он готов. Откуда я это получаю? От окружения. Свет и клей. Так мы действуем. Короче, ребята, все у нас есть, все в наших руках, нам просто надо действовать. А главное, о чем мы говорили сегодня, что это радость. Нам надо действительно начать проверять себя, чтобы мы были в радости постоянно. Что не раскрывали бы ничего, кроме радости. Но радость как результат хороших действий. А хорошее действие — это выяснение, это стремление к цели. Все?
Нью-Йорк. Нью-Йорк, пожалуйста. Рав, вы сказали, что стыд — это форма, противоположная зависти. Если ты приходишь к зависти, то стыд будет тебя преследовать. Мы изучали это в Бейто Вахишена. Так как мы можем, вместо того, чтобы отменить стыд, пользоваться радостью, по сравнению со стыдом,
мы не отменяем никакого ощущения ни в сердце, никакого знания в разуме, а только поднимаем себя выше них, в ощущение и понятие, понимание более высокое. Но ничего не отменяем. Я не собираюсь исправлять мир за счет того, что я там чего-то убираю. Потому что то, что есть в мире, это от Творца. Вещи самые гнусные. А мы уже видим по опыту нашего мира, что ты ничего не можешь исправить. Не можешь. Войны повторяются, кража и различные самые плохие состояния между людьми. Все повторяется. Ты ничего не можешь исправить сам или что-то убрать из мира. А вот как пишет Бааль Сулам, что все плохое будет существовать, пока не придет его исправление, и время, столько, сколько оно существует, это время, когда ты обязан, должен раскрыть, насколько это есть зло и насколько ты нуждаешься в исправлении для него. То есть ты должен привести свет, ощущение, свет, понимание. И только с помощью этого исправлять, а не то, что ты убираешь это из мира. Ничего плохого. Но он пишет об этом во многих местах. Не нужно ничего убирать. Наоборот, нам нужно эти вещи присоединить правильное исправление. И тогда плохое ощущение, плохие состояния будут как келим, без которых невозможно. Творец разбил кли, он сделал зло. Поэтому не надо думать о плохих вещах, надо думать об исправлениях. В этом закон. Я не думаю о зле. Я думаю только то, как превратить зло в добро, не убирать его. А превратить в добро — это значит привести сокращение, экран, отраженный свет. Поэтому... А привести себя к стыду — это правильные ступени хорошие. Когда раскрываются различные ощущения и негативные состояния, и всех их я должен привести к ощущению стыда, как в Малхут Бесконечности. Если я пришел к ощущению стыда, то с этого момента и дальше я могу уже организовать исправление. Ну, то есть просить, требовать исправления. Но до этого есть разные отрицательные ощущения, которых я должен все собрать и привести до уровня стыда. И это стыд, буша, состоит также из очень многих видов, но тоже по дороге все проясняется. Пожалуйста.
Можно продолжить. Я не уверен в том, что перевод правильный, но вы говорите, что одно не предпочитается другому, то есть зависть не предпочитается стыду, потому что, когда вы говорили в начале, это было так, что если ты не достигнешь зависти, то стыд останется на своем месте.
Нет, нет, нет. Зависть, она существует между товарищами. Стыд же существует больше по отношению к Творцу. И то, и другое тоже по отношению к товарищам, по отношению к Творцу. Но тут нам надо различать все-таки, что стыд — это высший корень, это в Малхут Бесконечности. Это исходит из ощущения различия между Малхут Бесконечностью, который получает, и ощущением Творца, который целиком отдающий. В этом стыд. Зависть же — это внутри желание получать обычно. Мы его знаем, что желание получать чувствует себя, что у него нет то, что ему как бы положено по сравнению, в сравнении с другими, у которых есть больше, чем то, что положено им.
Шломо, бевакаша. Шломо.
Шломо, пожалуйста. Здравствуйте, Раф. Я хотел задать вопрос противоположный. У человека есть возможность прилагать физические усилия и пробуждать те свойства, которые есть в человеке, зависть, страсть и тщеславие, но он пока что находится в рамках исправления. Как из этого не обвинять Творца, а наоборот, находиться в радости и благодарить также?
Тебе надо больше думать как ты благодаришь Творца за то, что он возбуждает в тебе различные отрицательные ощущения. Больше надо чувствовать, что вот эти отрицательные ощущения — это раскрытие зла, что Творец специально это все создал. Потому что без раскрытия зла ты не сможешь достичь его. И поэтому ты благодаришь его за то, что он раскрывает тебе зло, хотя ты не можешь принять это раскрытие зла в радости, но вместе с этим он дает тебе разум и понимание, что ты можешь сказать: «Да, это мне дано для того, чтобы я потом поднялся и чтобы я вышел из своего животного, потому что все вот эти вот отрицательные ощущения помогают мне, они толкают меня на то, чтобы выйти из животного на уровень человека. А иначе с помощью чего я выйду из себя? Я нахожусь в определенном состоянии. Первом. Это состояние. Как я из него выйду в духовное? Если Творец захочет меня вытащить в духовное, он должен мне дать хорошее что-то, да? Как ты думаешь и ждешь. А он дает тебе разные вещи, все лучше и лучше, но будет тебе только возбуждать желание получать, чтобы оно будет расти. Ты никогда из него не выйдешь. Поэтому тот, кто приходит в науку Каббала, его притягивают, да, немножко с помощью хорошего каких-то вещей, надают ему попробовать. Тут ты должен получить, тут ты можешь получить и знания, ощущения, и вечность, слияние, того, чего нет у других людей, ну и так далее. Эгоистически его притягивают, но когда он приходит и начинает работу, через какое-то время, это могут быть несколько недель, может быть, месяцев, человек чувствует вдруг какая-то черная горечь на него, к нему приходит, да, какое-то облако на него спустилось. Я ждал раскрытия Творца, миров разных. Почему мне сегодня не открывают? Но если тебе дают сейчас такое вот продвижение, да, по-доброму, да, как тебя привели в науку Каббала, также, ну, посредством страданий тоже приводят. Но главное, что так, привлекают. Если будут продолжать таким же образом, ты будешь просто еще больше эгоист. Это ты будешь развиваться в направлении клипы, хотя ты и хочешь этого, но тебе этого не дадут. Поэтому тут начинается уже раскрываться условие, что ты должен развиваться с помощью того, что тебе уменьшают именно наполнение, увеличивают тебе желание получать, а ты должен работать с ним ради отдачи, а иначе ты останешься в этих хисаронах все больше и больше. И поэтому тут должна прийти поддержка группы, объяснение учителя и духовная работа. И тогда у тебя есть шанс достичь истины. Пожалуйста.
Латинская Америка, пожалуйста. Латинская Америка.
Que existan en la decena estados de alegría, sufrimiento, tristeza, malos pensamientos, ¿significa que no debemos permitirnos estados de indiferencia?
Плохо слышно, пускай еще раз спросит. Не, скажи ему. Еще раз, пожалуйста, спроси. Если в десятке возникают разные состояния радости, страданий, печали, плохих мыслей, значит ли это, что мы можем позволять состоянию апатии, когда мы находимся в недостатке правильного состояния?
Я советую поделить время в десятке так, что вы слушаете уроки и очень, так скажем, время короче, покороче, когда вы проводите семинары, и еще более короткое время, когда вы что-то выясняете и спорите там. Потому что там вы можете запутаться и разворачиваться в разных направлениях, которые не ведут к хорошему результату. Самое лучшее — еще раз и еще раз послушать урок. Я думаю, что просто пройти все статьи Рамаша о группе и пройти избранные статьи из Шамати, выбрать, скажем, из Шамати 50-70 статей и пройти их снова, снова и снова. Это обязательно. Кроме этого, я очень жду, что мы продолжим изучать Птиху, а потом Тес. Это на самом деле это уже становится, ну, просто уже недостает в том, чтобы связать наши внутренние состояния с духовными ступенями. Я очень надеюсь, что мы закончим, ну, в конце мая мы заканчиваем все наши конгрессы, и тогда войдем в такое серьезное изучение Птихи и Тес. И нам еще предстоит также достаточно тяжелое состояние, то есть хорошее, то есть полезное. То есть это наше распространение публики и народа мира по поводу состояния, которое происходит в мире. Это действительно происходит сейчас в общем разбитом кли Адама Ришона, чтобы мы могли объяснить всем, что это за кли такое, почему оно находится в таких состояниях, когда все, от чего мы сейчас претерпеваем, это те силы, которые пробуждают нас поторопиться в исправлении. Также и нам, Бней Баруху, и также всем остальным людям, которые не чувствуют, которые еще пока не находятся в этом, но все-таки пусть хотя бы знают заранее даже, из чего исходит вот это вот состояние несчастья, которое сейчас все усиливается в мире. Ну хорошо, если есть еще несколько вопросов, потому что уже приходит время заканчивать.
Да, Дуди, пожалуйста, перед завершением и относительно того, что вы сказали о состоянии в мире, я хочу сказать о состоянии в Израиле. Вчера были запущены бесконечные ракеты на Израиль. Можем ли мы находиться в радости в таком состоянии?
Но в этом разница между тем, как ты чувствуешь это. Если ты ощущаешь, что все эти состояния приходят для того, чтобы ты пробудил милосердие, рахамим, свыше, и у тебя есть теперь такая возможность, а Творец это требует от тебя, тогда у тебя есть вместе с этим и радость. Как мы это изучаем, что в одной части ты можешь быть в сожалении, а в другом в радости. Ты не видишь, как, не как маленький ребенок, который целиком или смеется там, или плачет. Или смеется, или плачет. Ты можешь быть как человек уже зрелый, который понимает, для чего это все делается. И если ты связываешь реальность с Творцом и для исправления мира, и процесс, который надо пройти, то ты должен постараться видеть во всем том, что проходит, процесс исправления. Процесс исправления с нашей стороны, конечно же, в хорошей жизни материальной, животной, но в принципе это имеет отношение к душам. Если мы будем думать об исправлении, то что, что происходит в наших душах, то есть то, что мы должны связаться с Творцом, так мы больше поймем, что происходит с каждой бомбой и ракетой, которая падает на нас. Что это должно пробудить? Кто посылает их? Нет ведь ничего, что не приходило бы направлено специально до последней детали, что все это связано с системой сил. И если на кого-то что-то падает, как, что, каким образом, то мы должны понимать, что так это спланировано наверху, до последней детали. Нет тут случайностей в мире. И только понимать, что мы должны делать, с вот этой вот формой, ну, если такая вот связь между нами и Творцом, так вот это раскрывается. Я думаю, что у нас есть на самом деле, что делать. Не сидеть и как обычно. То мы можем. Но давайте попробуем с помощью усиления нашей работы все больше и больше возбудить милосердие, высшую силу, чтобы это продвигал нас, продвигал все человечество не посредством сил таких, то, что называется судов, а с помощью милосердия. Не судами, а милосердием. Давайте попросим у него.
И
я уверен, что мы способны повлиять.
Теперь на уровне объяснения, что каждая бомба должна пробуждать.
Объяснение я не знаю. Если надо ли нам это объяснять. Мы должны войти в состояние людей. То, что мы говорили немножко так о катастрофе еврейского народа, Холокосте, то и мы, Гай Бахор говорил об этом, и еще другие люди там, сам, по всему миру, начали уже говорить таким вот образом, какова настоящая причина Холокоста и что можно делать. Здесь состояние такое слишком острое, оно так тут же здесь на месте. Если мы сейчас будем говорить, что это приходит к нам вот так вот и так, и нам надо объединиться между собой. Нет, ну понятно, что объединение между нами — это исправление. Об этом можно говорить. Но не то, чтобы к нам приходят такие состояния от недостатка объединения. То есть говорить не в негативе, а как получить лекарство в нынешней ситуации. То есть вещи позитивные. Народ Израиля, а мы можем исправить это таким вот образом. Давайте объединимся и исправим. Об этом можно говорить. Но то, что к нам приходит от недостатка объединения, тут надо быть очень осторожным. Мы все-таки хотим, чтобы народ воспринимал нас как... Ну, есть такие люди, которые приносят... известие хорошее или известие плохое. А те, кто приносит плохое известие, их в истории там просто казнили. Мы должны нести хорошее известие, что нам есть что исправлять в настоящем ситуации.
Да, дело в том, что мы неделю после дня катастрофы, дня памяти катастрофы, нас продолжают посылать на нас ракеты. Как можем пробудить правильную реакцию?
Ты можешь об этом говорить? Что мы не сможем ничего с этим поделать, потому что мир тебе не даст. Наоборот, мир становится более антисемитичным, больше антисемитизма, и будет нести тебе больше проблем. И поэтому мы должны исправлять наши отношения с миром, наши отношения к миру и отношение мира к нам. А исправление только в том, что мы сделаем по отношению к миру то, что мы обязаны сделать. Это то, что говорит нам Каббала, что это только объединение между нами приведет к объединению мира. Нам не надо говорить миру, давайте объединяться. Нет, мы не должны просить у мира, чтобы он принимал нас, как все другие страны. Это не произойдет. Не случится. Нам не надо просить у них, чтобы уменьшился их антисемитизм. Это не случится, это будет только расти. Мы должны отменить все эти негативные отношения только нашей настоящей работой основной. Это только объединение между нами. И через объединение между нами придет свет во весь мир. то, что называется светоч для народов. Это то, что надо объяснять Израилю. Я очень прошу, чтобы это сделали. Но не надо говорить, не надо колоть в глаза, что мы являемся причиной всех этих ракет и бомбежек. Тут надо быть очень осторожными.
Спасибо.
Еще? Все?
Асав, пожалуйста. Рав, мы сейчас в любом случае, как вы напомнили, в периоде предконгрессном, и все кли входит в период радости, и это можно очень хорошо видеть на товарищах, которые работают над конгрессами во всех областях, в подготовке музыки, уроков, контента, логистики. Все товарищи работают с энергией и с радостью. И здесь на самом деле вопрос, правильно ли это радость. Если товарищ работает и чувствует радость от того, что готовит место конгресса, контент конгресса, могут ли в результате этого товарищи почувствовать, что это правильная радость?
Конечно, правильная радость. Радость — это об объединении, о реализации того средства, которое нам дал Творец. Так, он, собственно, вызывает проблемы, а то, опять-таки, нет никого, кроме него, и дает нам возможность с помощью объединения между нами понять, что все эти проблемы посылаются только для того, чтобы мы смягчили их объединением. То есть проблемы будут внизу, объединение будет поверх, и будет целое кли, и так придет раскрытие его, и наполнимся им. Все эти вещи надо объяснять, и нет тут никаких проблем. Надо только надо быть вот в этом ощущении, что, ну, чтобы простой народ не обиделся бы на то, что там сказать, ага, вот вам заслужили то, что вы получаете сейчас.
Рим, пожалуйста. Относительно радости, находится ли Шхина в печали от того, что мы не обвинены как человек? Должны ли мы думать об этом?
Конечно, об этом написано. Мы должны думать, как радовать Шхину. Шхина называется раскрытием Творца между нами, что быть такого не может, чтобы он раскрылся в печальном кли. Только через радость. Конечно, раскрытие Шхины бывает только в радости. Радость заповеди, а заповедь объединения, общая заповедь. Это то, что нам нужно делать. Стараться все время быть в устремлении к объединению и радоваться этому. Я на этом заканчиваю урок. Желаю вам всего хорошего. И действительно, чтобы пришел мир, и чтобы было чистое небо, и чтобы все было в порядке. Скоро мы возвращаемся, и мы к вам возвращаемся. И давайте, давайте в течение дня подумаем о радости, как результат добрых деяний, радость от, как знак оправдания Творца, объединения, поддержки группы и каждого товарища. И будем надеяться, что сегодня вы правильно передадите и проведете и собрание товарищей, чтобы все это было во благо. Ну, мир, мир Израилю, всему миру. Ну, всего доброго.
И перейдем к следующей части нашего урока. בשדה קוצים גדול, קורא אני בקול, תפילת הלב אל המרום. עד ינוסו הצללים מבין הערפילים, עם שחר הקיץ מהחלום. את החי מבקש אני הם חיי, הם נשמתי, בלעדיהם אני לא קיים. את החי מבקש אני הם חיי.
בתוך הלב את החי סוחב ובתוכי בוער כלעבה עבדו עקבות אבל רוחות טובות יובילו אל ים האהב